Всего мы услышали около десятка ударов, последовавших один за другим. Звуки падений сначала усиливались, потом стали постепенно ослабевать, перемещаясь с западной стороны долины на восток. Последний удар был ясно слышен из того места, где исчезло облачко дыма. Звук последнего удара продолжался секунд 5, постепенно затихая. Секунд через 30 после того, как стих грохот, мы вновь услышали звук. Сначала похожий на шум обычного летнего ветерка. Звук становился все громче и громче, дребезжащий, нервный. Наконец, вдалеке что-то ухнуло конкретно. Явного сотрясения или дрожания земли я не заметил, но интуитивно почувствовал, что в районе хребта словно бомба упала. И тут по зеленой долине пролетел уже настоящий ветер, неожиданный и очень тревожный, даже пугающий. Упруго толкнувшись в лицо, он продолжал дуть ровно, с постоянной силой. Над ближними к нам домам поселка, закручиваясь спирально, взвились в воздух тучи сорванных листьев. «Конпец, братва! Это остатки взрывной волны! Что же будет твориться на месте падения? Иные деревья сорвет с корнем, поднимутся в воздух брошенные легковушки, волна посрывает крыши с домов. Человека такой летающий мусор снесет, как кеглей. Еще один летит, правда маленький, догорает. И еще. Дымные следы медленно таяли в атмосфере. Им на смену тут же приходили новые тонкие росчерки космического мусора, не долетающего до Земли. Метеориты. Мляха, да это же метеоритный дождь или черт его знает. Ливень. В дом, говорю, бегите! Надрывался хозяин сервиса, распахивая дверь полностью и откидывая ногой в сторону какую-то гнутую железяку перед ней. «В подвал надо!» «Кастет!» «Стоять! Наблюдаем!» «Успеем, поди!» «Вот и побольше размерчик прибыл!» Далекий, опять очень похожий на гул близкого реактивного самолета, звук ударил в уши, вновь заставляя сердце тревожно сжаться. Какова же громкость этого звукового эффекта? В облаках возникло и спустилось ниже, к перевалу, сильное свечение. Да такое, что на земле появились тени. Над горами, в той стороне, где по карте начинается серпантин, начало подниматься к облакам яркое полусферическое свечение. Мистическое зрелище. А в высоте белый свет тускнел, переливался бликами, постепенно начиная переходить в оранжево-красный. У вырвавшегося на оперативный простор болида, идущего по достаточно пологой траектории, за кормой появились мерцающие лучики. Свечение залило половину небосклона. Теперь свет был ровным, сплошным, слепящим, не позволяющим разглядеть тело метеорита. Космический снаряд пошел к горе Успенского. «Твою душу!» «Здоровый, Каменюга!» «Вмажет он в горку, нет?» «Упаси Господи! Это ж совсем рядом с нами!» Траектория чудовищного, адски пылающего, словно он был напичкан чистым магнием небесного болида, удаляясь к заснеженным кавказским хребтам, прошла, слава тебе Господи, мимо главной ландшафтной достопримечательности поселка, милостиво оставив северный склон горы справа от себя. Свечение полыхало в полную силу еще секунд 10, после чего послышался тугой, хлесткий удар, очень резкий хлопок и глухой раскатистый грохот далекого взрыва. «А тут люто, сука!» — заорал гоблин с каким-то первобытным восторгом. «Бегите, мать вашу! Быстрей! Схватите по башке!» Он уже голос надрывает, вон как хрипит. «Валим, гоб!» В помещение мы влетели пулей, цепляясь трофейными стволами за косяки. Под ногами захрустили осколки битого стекла. Первое бетонное здание, как выяснилось, не было жилым домом. Длинное и узкое, почти пустое внутри, оно имело два выхода, как на стандартно скучном КПП, через которое мы вслед за хозяином пролетели, почти не глядя по сторонам. Ничего делового не увидел. Не до того. Успел заметить силуэты машин по краям сервиса, ангар и какие-то сараи. Еще двор. Внутрь спотыкаться нельзя. Я перепрыгнул через Зиловский задний мост, стоящий на почерневших деревянных подпорках, чудом не задев два больших фанерных ящика с трафаретными надписями. Вот нахрена их на путях эвакуации ставить? Посреди прямоугольного двора с настоящим жилым домом в дальнем конце мы сразу увидели убежище. На невысоком насыпном конусе, забетонированном со всех сторон, стояла встревоженная коротковолосая брюнетка в джинсовом комбинезоне, придерживающая обеими руками тяжелую стальную створку. Вторая уже была закрыта. «Быстрее, Степа!» — крикнула она тонким срывающимся голосом, осторожно делая шаг вниз. Хозяин быстро перехватил крышку сильной рукой, похожей на толстое полено, тут же оглянулся. «Кому передать?» Нашел взглядом Гоба и сноровисто прыгнул вниз первым, стекая как в подводную лодку. За ним сиганул протянувший руку Сомов, а следом и я. Задержавшись на мгновение наверху, с приспущенной на плечо тяжелой створкой, я успел увидеть призрачную линию надвигающейся ударной волны. Не могу сказать, сильна она была или не очень. Вот уж в чем опыта маловато. Скорее, не очень. Хотя куски шифера и палки летели по воздуху, как снаряды. Хлоп, бряк, дзынь. Крюки ставь. Гоп, стволы прими. Подскочив ко мне, хозяин быстро накинул три крюка, пока я возился с первым. Притягивай крепче, обдав меня жарким дыханием, приказал он, протягивая короткий железный штырь. Кстати, Степан меня зовут. Кизим фамилия. За шипца ты время для знакомства выбрал, чувак. Да я уж понял. Костя, внизу Михаил. Ага, тут толрепы. Крутим. Сообща, мы быстро накрепко притянули последнюю створку, после чего подняли еще одну стальную плиту с утеплителем понизу. Закрепили и ее. Затягивая очередной толреп, я обратил внимание на мощные гайки боковых металлических уголков. Разумно. Если сверху на крышке упадет что-то габаритное, можно будет отвернуть, и тогда придавленные крышки откинутся вниз, открывая возможность для маневра при аварийных работах. Для работы бензорезом или бензопилой. Внизу со щелчком загорелся электрический свет. Где-то уютно жужжал электрогенератор. Фух, теперь можно и оглядеться. Все то время, пока мы возились с запорами, гоблин стоял в стороне и, не особо выпячиваясь, аккуратно поддерживал на прицеле потенциальные цели. Грозный такой, весь увешанный трофейным оружием, словно стенд во время выставки стрелковки. Ценник можно лепить. Чужое за спиной, а руки баюкают свои стволы, бережно поддерживая их снизу. Как бы нейтрально, как бы невзначай. Это правильно. Это никогда не лишнее. Если межган что-то почувствует, погасит сразу всех находящихся в бункере. Наверху загудело. Ударная волна проходит. Ожидаемые киношно-торнадные тряски тверди земной, как и вибрации крышки подземной банки, в которую мы торопливо свалились, опять не случилось. И это очень хорошо. «Враги не набегут, пока мы тут в схрон слитые», — буркнул Сомов. «Да кто ж во время звездопада на улицу высунется?» – удивленно спросил Степан, вытирая руки тряпицей, и тут же широко улыбнулся. «Дураки давно перевелись. Выкосило дураков». «Так, помещение большое, просторное. Похоже, и еще одна комната есть. Вижу дверь». «Что сказать? Нашему взору открылся типичный бункер выживальщика. Не так много я их видел, признаюсь. Но доводилось. В нижнем прибитых на эту тему всегда хватало. Обстановочка в бункере была соответствующая, рациональная. Жизненная, а не мечтательная. Мечтательность остается в сладких первых днях владения. Поначалу каждый выживальщик мечтает навесить на стены любимого бункера легальные и притыренные стволы, а также побольше всеразличного длинномерного холодника. Однако на поздней стадии подготовки такой выпендреж ни у кого не ладится. Стены убежища, начиная неукоснительно диктовать свои условия и вообще жить своей жизнью, безжалостно захватывают ниши и стеллажи. Вот так и здесь. Широкие полки протянулись по всему периметру главного помещения бункера. От пола до самого потолка. И на полу припас стоит. Ящики, коробки, пакеты, мешки бумажные и матерчатые, стопки, свертки, бутыли. Есть старые. Это специально припасенная еще в мирное время тара. Другие упаковки – фабричные, новые, яркие, притащенные позже из разграбленных оптовушек или торговых центров. Шикарно. Я бы тоже такой ништяк хотел заиметь. Показной аскезы не чувствуется. Проектировщик изначально запланировал жесткие деревянные скамьи по длинным стенам, однако быстро понял все неудобство такого класса мебели и сменил подход к организации пространства. Нафига мучиться, если можно поставить обычные удобные диваны? А хозяин крут. Здравствуй, судный день, мы готовы. То, что раньше мной воспринималось с пренебрежительным стебом, что в мирное время виделось как игра взрослых, недослуживших мальчиков, понтовое инфантильное извращение, сейчас, в горькое лихолетие, оценивалось по-другому, совершенно серьезно. Вот результат. Не зря готовился человек. Предусмотрел. А это что за баклажки стоят? Топливо в канистрах? Ничего себе запасы. Капитальный ресурс тут накоплен. Не затем ли бандюки так настойчиво рвались? Да ну, ерунда. Чувствую, продовольствия и без того на брошенных складах найдется. Кроме Степана, в помещении было еще двое домочадцев. Жена, та самая худенькая женщина лет на 10 моложе его. Как она только тяжеленную крышку держала. И сын, бойкий вихрастый парнишка лет 13. В отца, светленький, конопатый, коренастый. И уши также торчат. Фамилия Кизим, вероятно, тюркского происхождения. Ничего татарского в нем не вижу. Впрочем, если поскрести... «Это были метеориты?» — спросил Сомов, забирая мафиозный спектр под мышку. Суперпомпу напарник оставил в руках. «Правильно, бетон кругом, а рикошеты они такие». «Метеориды!» — строго поправил его пацан. «Явно не дурак поболтать». «О как! И в чем разница?» «Согласно официальному определению Международной метеорной организации», заученно начал барабанить мальчишка, «метеорит есть твердый объект, движущийся в межпланетном пространстве, размером значительно меньше астероида, но значительно больше атома. Влетая в атмосферу, метеорит из-за трения сильно нагревается и сгорает. Видимый след метеорита, вошедшего в атмосферу, называется метеором или болидом. И только упав на Землю, метеорит становится метеоритом». «Ух ты! Мальчик-то у вас какой умный! Отличник, небось!» — восхитился Сомов, несмотря на старания докладчика, уже определив пацана в дети. «А к детям, напомню, у моего напарника отношение особое. Гораздо более нежное, нежели к бандюкам и проходим со всех мастей». «Да какой он отличник! А болтус?» привычно ворчливо произнес папаша. «Жизнь заставила, вот и выучил». «Степан!» тут же предупредила его жена строгим голосом, потрогав рукой симпатичную родинку с левой стороны губы. «Жена моя, Людмила!» гордо сказал хозяин, осторожно обнимая супругу за худенькие плечи. «Детский врач, окулист. Кому сейчас нужны окулисты?» «И наследник, Лёшка». Настало время поздороваться за руки. Есть нечто правильное в этом древнем ритуале. В острой обстановке многое по рукопожатию почувствовать можно. «Сам строил?» — с нотками восхищения в голосе спросил гоблин. «Да ну, это прошлый хозяин фанател. Да не дофанател мальца, на полпути забросил. Я так, от скуки повозиться немного. Как только купил, для романтики. А уж как началось, подошел к делу по-взрослому. Ствол у семьи не один. Кроме итальянского полуавтомата отца, имеется двуствольный обрез у жены и малокалиберная БИ-5 у сынули. Арсенал, между прочим. Авторемонтники оказались не так просты, как это мнилось нападавшим. Глядишь, и без нас бы выстояли. Биатлонка при верной руке и точном прицеле много бед натворить может. Привыкший к реалиям фронтира, я легко допускал, что Лёшка биатлонит нормальком. Никто не садился и не торопился рассказывать. Тем временем шум наверху стих. «Выглянуть бы надо», — предложил я. «Это непременно», — согласился хозяин и направился в дальний угол, где у него был оборудован самый настоящий пост управления. Панель с тумблерами, электрощит, пакетники, рубильники. Сунув руку внутрь жестяного короба, он вытащил за ручки самый настоящий перископ. Самодельный, конечно. Не с подлодки же спер. Или... «В подплаве служил», — поинтересовался я, не сомневаясь в ответе. «Никак нет. Антиподплав. БПК «Адмирал Юмашев», Северный флот. Мичман я. В запасе. БЧ-5, электромеханики». Он перекинул быстро пару тумблеров, характерно зажужжали сервоприводы, перископ чуть дернулся и начал медленно подниматься. «Посмотрим». «Похоже, опять пронесло. Ничего серьезного», — сообщил он, прильнув к окулярам и двигаясь вокруг вертикальной оси прибора. «Я же что? Всю службу мечтал жить на юге, как и многие наши. Накопил деньжат, как положено. Потом продал однокомнатную квартиру в Москве и после банкета купил этот автосервис с домом. И баркас. Бизнес мне убитый достался. А судно ничего, нормальное, турецкой постройки. Хотел заняться рыбной ловлей. Глупый был. Какая сейчас в Черном море рыба? Одна мелочь позорная. Раньше на промысле числились 27 видов. Белуга, осетр, севрюга, пиламида, тунец, скумбрия. Еще недавно промысловых пород было 11 видов. Килька или шпрот, хамса. Анчоусы любите, поди? Тюлька, барабуля, мерланг, ставрида, кефаль, камбала, окунь, скумбрия, скат, катранчики, тунец. Сейчас всего 3 вида. 3, представляете? Все сожрали или угробили. Какой тут в задницу бизнес? После Арктики смотреть на такое безобразие не хочется. Оставался, правда, вариант катать по морю отдыхающих, но это уж точно не мое. Водителей обслуживать могу, все ж техника. А вот Бздыхов не смог. «Баркас продал, как я понимаю», — с утверждением поинтересовался Гоблин. «Не успел продать», — посетовал Степан, оторвавшись от прибора. «На приколе стоит мальчик, теперь, похоже, в вечном. Сейчас его даже на иголки никто не возьмет. А вы тут как и откуда?» Настало время говорить нам. Точнее, мне, как комсталку. Гоблин еле заметно подобрался, пальцы на стволе чуть сжались. «Чай не предлагаю», — помог мне глава выживальческого семейства, предоставив лишнее время. «Сейчас пойдем в дом, там и посидим. Чего под землей торчать, правильно?» «Интересно. Про тела, лежащие на дороге, он не вспомнил. Привык». Жена энергично закивала в знак согласия с супругом. Ей не очень нравилось, что в спасительном семейном убежище болтаются посторонние люди с оружием. Надо успокаивать женщину. «Да и здесь скажу», — решил я и сразу продолжил по сути. «Мы — спецразведгруппа с особыми задачами и полномочиями. Проводим мониторинг ситуации, собираем данные. Руководству анклава надо понять, что тут происходит. Кроме того, имеем задачу собрать кое-какой ресурс, если он тут есть. Если коротко, то вот так. Про необходимость подбора и вербовки нужных людей я пока ничего не сказал, про себя отметив, что нам, похоже, уже повезло. Детский врач и флотский мичман-электромеханик с задатками автобизнесмена и выживальщика. Люди Земли, как же мне жаль, что вы не знаете своей истинной цены. Выбили из вас это понимание. Приучили занижать самооценку, сволочи. Да на платформе каждый из вас в такую цену встанет. Одних отучили ценить себя, постоянно отрицая вашу значимость и нужность обществу. Другие сами сломались, устав бороться, и многочисленные удовольствия, которые дают богатство и молодость, лишили их привычки каким-либо обязанностям. Эх, чего там говорить? Впрочем, торопиться не буду. Успеем озвучить. Главное же вот в чем. На данном этапе операции мы не имеем права рассказывать вам всю правду. Государевы люди. Скажу одно. Анклав находится очень далеко отсюда. Очень. Настолько далеко, что и представить сложно, поверьте. И у нас там совсем другая обстановка, как и другие проблемы. Что, звездопада нет? Легко встрял в взрослый разговор пацан. Я не возмутился. Пусть гоблин этого команча за лялю держит. Для меня он почти взрослый, как и его сверстники из замка Россия. Нет, метеориты не валятся. Метеориды, сразу поправил Шкет. Разреши, я по старинке буду. Так привычнее, ничего? Отец нервно кашлянул. Леха хмыкнул и милостиво кивнул. Продолжаю. Мы вообще не планировали вмешиваться в местные разборки. Но тут уж ситуация заставила. Хорошо, что заставила, заметил Степа. Несомненно. Срок командировки ограничен. Времени мало. Командование ждет. Понимаю, кивнул хозяин. Теперь так. Если вы согласны немного потерпеть, не проявляя излишнего любопытства, и готовы не получать ответы на многие ваши вопросы, то будем сотрудничать, беседовать, работать к обоюдному удовольствию сторон. Если нет, то мы просто уйдем, ни на чем не настаивая. Мы вам не враги. Предупреждаю, у нас самих вопросов чрезвычайно много, и многие же из них покажутся вам очень необычными, может даже дикими. Таков странный расклад ситуации. Понимаю. Сам до сих пор на подписке сижу, тихо вздохнул глава семьи. Повидал кое-что, поучаствовал. Сомалийские пираты? Проявил сообразительность Сомов. Степан поглядел на него, как на конченную береговую мазуту. Какие там пираты? Принял, быстро исправился напарник. Соглашайся, Степа, есть перспективы. Вот что значит долгая работа в паре. Думаем одинаково, корневое видим правильно. Разрешите один вопрос, по-военному четко спросила жена. Ну да, ведь все медики профессионально военно обязаны, а тут еще и флотская жилка струной натянута. Вы упомянули о другом анклаве, имеющем государственные структуры и живущем без подобных проблем. Так точно. Значит ли это, что и у нас тут есть шансы? Людмила пристально смотрела на меня. Ваше правительство способно нам помочь? Дорогая моя, да я еще не знаю ваших раскладов. Однако могу сообразить по заданному вопросу. Это несложно. Кислое у вас дело, раз такое спрашиваешь. Думаю, что нет, не способна. Как нет и шансов,